Здравствуйте, уважаемые ребята, здравствуйте, коллеги-педагоги. Фамилия моя Жданов, зовут Владимир Георгиевич. Я профессор Сибирского гуманитарно-экологического института, президент Международной ассоциации психоаналитиков. Живу, работаю в Новосибирском академгородке. Сюда приехал по приглашению вот отца Игнатия и по очень большой настоятельной просьбе вашего депутата, моего старого друга Анатолия Николаевича Гришневикова. Значит, наша ассоциация входит в широкое движение. Движение за духовное и физическое возрождение, движение за трезвый и здоровый образ жизни. И в рамках нашей ассоциации мы по всей стране развернули сеть народных университетов здоровья, где людям помогаем немедицинскими методами восстановить духовное, душевное здоровье, ну а как следствие этого восстановить и здоровье физическое, в том числе и восстановить зрение немедицинскими методами. Оказывается, любой человек, который носит очки, может снять очки и с помощью простых специальных упражнений восстановить зрение и начать видеть без очков так же, как в очках, и даже лучше. И вот я профессионально уже 10 лет занимаюсь тем, что помогаю людям восстанавливать зрение, в том числе и в городе Москве. Вот 5 лет последних я работаю регулярно. Я думаю, что, наверное, мы и с вами на эту тему тоже встретимся. Кроме того, я являюсь первым заместителем председателя Союза борьбы за народную трезвость. Председателем нашего союза является всемирно известный хирург, академик всех медицинских академий мира Федор Григорьевич Углов. 5 октября этого года ему исполнилось ровно 100 лет. Он до сегодняшнего дня делает самые сложнейшие операции в своей клинике. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 70 лет. 76 лет до сего дня он оперирует людей. Я являюсь его заместителем по этой общественной организации. И поэтому меня очень часто просят в таких молодежных аудиториях выступить, рассказать об алкоголе, табаке, наркотиках. Я сам никогда в жизни не курил. В 83-м году, 21 год назад, мне случайно попал в руки доклад академика Углова о медицинских и социальных последствиях употребления алкоголя в СССР. Я прочитал этот доклад и навсегда перестал употреблять алкоголь, стал трезвым человеком. Я никогда в жизни не держал в руках другие наркотики, даже, собственно говоря, не знаю, как они и выглядят. Ну вот, как видите, вы про меня уже почти все знаете, а я бы хотел познакомиться и с аудиторией. Есть среди вас в аудитории люди, такие же, как и я, которые никогда в жизни не курили. Поднимите руки, пожалуйста, кто никогда в жизни не курил. Так, понятно, спасибо. А есть в аудитории такие люди, которые так же, как и я, принципиально не употребляют пиво, вино и водку. Нигде и никогда. Есть такие? Поднимите руки. Слабее, слабее. А есть среди вас такие, кто по праздникам, ну, культурно, умеренно, наркотиками колется, балуется. Есть такие наркоманы? Один. Но, как я и полагал, самая главная проблема для аудитории – это проблема алкогольная. На втором месте стоит проблема табачная. Ну, а на третьем месте стоит проблема и других наркотиков. Каждый день нашим детям по телевизору показывают сказки про алкоголь. Уже набила оскомину реклама, где мордатый мужик сел с друзьями на Новый год пить пиво. И находился он в непрерывном пивном запое 2 месяца и 8 дней. А 8 марта он заявился на работу, его спрашивают: «Ты где был?» Он говорит: «Пиво пил». А мужики-то не знают, он еще помнит, что там мужики пьянку пьянствуют и не знают. Конечно, это сказка, сказка для маленьких детей, потому что любой взрослый человек знает, если человека вот так непрерывно 2 недели поить пиво в таком режиме, от пивного опоя умрет любой. В этом году на Новый год 32-й раз подряд покажут сказку про алкоголь величайшего сказочника всех времен и народов Эльдара Рязанова. Называется эта сказка «Ирония судьбы» или «С легким паром». Сюжет сказки прост, как огурец. Человек с друзьями на Новый год пошел в баню, напился там до чертиков и обрел свое счастье. Да какое счастье он обрел! А кто там напился? А напился там по сюжету не кто-нибудь, а напился там врач. А кто там так весело пьянку пьянствует и гуляет? А пьянку там пьянствуют не торговые работники, а учителя. И в самый переживательный момент Барбара Брыльска засунула в рот сигарету и давай с экрана телевизора дымить табаком. Впервые в истории советского кино 32 года тому назад учительница русского языка и литературы по сюжету с экрана телевизора закурила. Ей в те годы все девчонки пытались подражать. А теперь я вам расскажу уже не сказки, а суровую реальную быль. 1 января 2000 года вечером диктор новосибирского телевидения радостно сообщил: сегодня утром на улицах города Новосибирска милиция подняла 78 трупов замерзших людей. Это в основном мужчины трудоспособного возраста, многие из них главы семейств. А еще 180 человек в пьяном виде в эту новогоднюю ночь навсегда отморозили либо руки, либо ноги. Так вот, 78 человек, убитых за одну новогоднюю ночь в Новосибирске пивом, вином и водкой, это в 10 раз больше, чем погибло за 10 лет всей Чеченской войны. 8 человек погибло на Чеченской войне из Новосибирска. Вот ведь война-то какая идет страшная. Сколько мы слез пролили по чеченским жертвам. Об этих-то жертвах кто-нибудь когда-нибудь вспомнит? Расскажу вам еще одну непридуманную историю. В Новосибирском академгородке, в Новосибирском государственном университете, в общежитии номер 3 за столиком сидело 4 студента 4 курса математического факультета. Они сидели и, как это водится у молодежи, пили пиво и курили. А за соседним столиком точно таких же 4 студента, тоже 4 курса, но химического факультета, и тоже сидели, пили пиво и курили. У студентов-химиков закончилось курево. Ну, подошли к математикам и попросили закурить. То ли они не так попросили, то ли им не так ответили. В результате одного студента зарезали насмерть, трое искалеченных попали в реанимацию, а 4 пьяных арестовала милиция, было заведено уголовное дело от 8 до 20 лет тюрьмы за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Эта реальная история случилась 4 года назад, к сожалению, в моем родном Новосибирском академгородке. И третью я вам реальную непридуманную историю расскажу. В городе Минске проходил городской праздник пива. И в рамках этого праздника на площади Немига для молодежи устроили грандиозный рок-концерт. На этом рок-концерте рекой лилось здоровое пиво. На этом рок-концерте молоденькие нарядно надетые девушки каждому назойливо предлагали покурить сигареты именно вот этой марки. На, бесплатно, только покури. И тут началась гроза. И вот эта одуревшая от пива и сигарет молодежь разом бросилась в подземный переход метро. И насмерть растоптала, растерзала, до кишок растерла 53 молоденьких девушки. Причем на следующий день судебно-медицинская экспертиза обнаружила, что все 53 растерзанные девушки тоже были пьяные. И что самое любопытное во всех этих историях, на четвертый день я с представителем деканата поехал в тюрьму. Запросили характеристики на наших арестованных студентов. Я почитал характеристики, я ахнул. Это лучшие студенты факультета. С этими характеристиками им ордена давать, но не в тюрьму на 20 лет сажать. Приезжаем в тюрьму. Ну, думаю, сидят крутые хлопцы. Что им там, убить, искалечить? Заходим в камеру, сидят 4 молодых парня. Вот такими слезищами плачут. Ни один из них ни на 8, ни на 20 лет в тюрьму садиться не хочет. Поговорили, умнейшие ребята, я вас уверяю, умнейшие ребята, лучшие студенты лучшего за Уралом высшего учебного заведения, Новосибирский университет в Академгородке. Но вот пиво и сигареты этих умнейших ребят превратили в зверей, которые способны своего товарища убить и искалечить. На третий день в Минске хоронили жертв трагедии. Стоит 53 гроба, стоит президент Лукашенко со свечкой, плачет. Все правительство стоит, плачет. 500 тысяч молодежи со всего города окрестностей приехали хоронить. Все стоят, плачут. Но вот пиво и сигареты, вот эту молодежь превратили и в дураков, и в зверей, которые своих собственных девушек взяли и растоптали. Что же это за такие странные продукты? Пиво, вино, водка, сигареты, которые круглые сутки на всех углах продают, круглые сутки рекламируют и пропагандируют. Неужели это так необходимые для нашего народа продукты? На самом деле, сигареты, пиво, вино и водка – это никакие не продукты. Это самые опаснейшие на земле наркотики, которые пущены в нашей стране в широчайшую свободную продажу и приносят столько горя и столько слез нашему народу. Дело в том, что в состав пива, вина и водки входит алкоголь – этиловый спирт. Его химическая формула – C2H5OH. Это изучают в средней школе. Но, к сожалению, в средней школе и в ВУЗе никто не говорит о том, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. Его смертельная доза – больше 8 грамм на 1 килограмм веса. И если человек 70 килограмм, 70 на 8, 560 грамм чистого спирта ему дать выпить и не дать вырвать, он от этого яда умрет. Этот яд является наркотиком, и его наркозная доза 4-6 грамм на 1 килограмм веса. И медицина 300 лет использовала алкоголь как наркотик при операциях. И вот во время Великой Отечественной войны у белорусских партизан не было никаких медикаментов. И они в партизанских госпиталях использовали самогон как наркотик при операции. Раненому натощак давали выпивать 3 стакана самогона. И он впадал в состояние наркоза, потери болевой чувствительности. Его резали, зашивали, ничего не чувствовал. Но 3 стакана самогона – наркоз натощак, а 4 стакана – это смерть. Почему отказались от алкоголя в медицине, как от наркотика? У него очень узка наркотическая широта. Некоторые пьют, больно, еще выпил, сразу умирает. Проскакивает не больно, сразу летальный исход. К сожалению, все вы знакомы с этим ядом, но мало кто знает, как его делают. А я знаю и с удовольствием вам расскажу. Люди научились получать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Они брали сосуд, и в этот сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов, кстати, очень полезных для человека. И запускали в этот виноградный сок дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки, и под микроскопом видно, вот она бактерия, вот у ней глаз, вот у ней рот, вот она поедает сахар, а сзади из-под хвоста, из клоаки, у ней как раз и выходит этиловый спирт, C2H5OH. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Ну, по-научному это называется экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся мочой. И когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, в собственном дерьме они захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, на всех углах у вас в Ростове его продают. А если 2 года отстаивают, отцеживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло называется вино сухое марочное. Стоит оно в 2 раза дороже, орден, медаль прилепят, сбывается намного успешней. Очень многие люди, особенно молодые девушки и женщины, любят шампанское. А вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю. И тоже с удовольствием расскажу. Я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную зеленую толстостенную бутылку и заливают в нее букет виноградных соков 5 разных сортов. Причем в зависимости от их соотношения получают шампанское сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и брют. 5 сортов шампанского. Заливают соки, запускают дрожжи и временно бутылку забивают специальной деревянной пробкой. И у них в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штолен высунули отверстия для бутылок. И вот они новый урожай завозят, в эти дырки раскладывают, штольню закрывают, опечатывают. Круглый год температура в штольне плюс 14 градусов, зимой-летом не меняется. И 2 года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. И когда через 2 года процесс уже подходит к концу и пора план выполнять, они открывают эту штольню и закатывают туда прожектор. и врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывает понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют, нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят как раз вот эти самые газы. Как он пьяница хлебанет шампанского, как они ему в нос шибанут, но совсем ему от этого хорошо. Эти бактерии могут переработать в алкоголь не обязательно сахар, вообще любую органику. И вот на гидролизных заводах перерабатывают опилки, замачивают опилки, есть, запускают дрожжи, есть нечего, едят опилки, мочатся мочой. Вонище стоит страшное на этих заводах. У Высоцкого даже песня такая была. И если водку гнать не из опилок, то что бы нам было с 3-4-5 бутылок? Да, вот эта гидролизная водка, гидролизный спирт получают из древесных опилок. Эти бактерии могут переработать и перерабатывают в алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я сам родом из деревни, из Алтайского края, и у нас есть такая летом тонкая хитрая месть. Какому-нибудь злому хозяину в летний туалет полкило дрожжей, как туда подбросят, ой, как там начинается процесс, и с газом, и с пеной, и с запахом. Мимо туалета проходишь кисловатым, то ли полусухим, то ли полусладким, вот чем-то оттуда с туалета потягивает. Ну, а вам, уважаемые молодые люди, если не дай бог, еще когда, вы запомните эту бактерию, и если не дай бог вам когда-нибудь перепадет фужер этого самого шампанского, и ударят вам в нос эти газы, то теперь-то вы уж обязательно вспомните, что это прощальный привет от подыхающих бактерий. Они со страху перед смертью поднапукали туда, ну и вам на светлый праздник с этого пука тоже поддосталось. Тоже поддосталось. Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкогольным ядом. Но самые сильные изменения и в самую первую очередь наступают в головном мозге, потому что именно там этот яд, алкоголь, имеет свойство накапливаться. Кружка пива, стакан вина, принятые вовнутрь, спирт всасывается в кровь, с кровотоком идет в мозг, и у человека начинается процесс интенсивного разрушения коры головного мозга. И механизм этого разрушения давным-давно известен. Механизм очень простой. В 1961 году три американских ученых-физика, Найсли, Маскау и Пеннингтон, сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они через зрачок сфокусировались на мельчайших сосудах сетчатки, сбоку дали подсветку, и физикам впервые в истории науки удалось заглянуть внутрь сосуда человека и увидеть, как по сосуду течет кровь. Что же увидели физики? Они увидели стенки сосуда и красные, белые кровяные тельца. Все это текло, все снимали на пленку. В один из понедельников посадили очередного клиента, глянули ему в глаз и ахнули. У человека по крови гуляли тромбы, сгустки, склейки эритроцитов красных кровяных телец. Причем в этих тромбах они насчитывали по 5, 10, 40, 400, до 1000 штук. Они их образно назвали «виноградные гроздья». Физики перепугались, а человек сидит, вроде ничего. У второго-третьего нормально, у четвертого опять тромбы. Начали выяснять и выяснили. Эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, дали кружку пива. Он высосал это пиво, и через 15 минут в крови бывшего трезвого человека побежали алкогольные клейки эритроцитов. Физики решили, что они совершили величайшее научное открытие. Напрямую доказали, что не только в пробирке алкоголь сворачивает кровь. Это известно. В пробирочку с кровью капается водка, прям хлопьями сразу кровь сворачивается. Оказывается, в сосудах алкоголь сворачивает кровь. Но на всякий случай физики полезли в медицинскую литературу и с изумлением обнаружили, что медицина 300 лет диагностирует алкоголь как наркотический протоплазматический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты. Он снимает с эритроцитов слабый отрицательный заряд. И они вместо того, чтобы отталкиваться, начинают слипаться. Но если для больших сосудов, в руке, в ноге, эта склейка, может быть, особой опасности и не представляет. Но разве что у людей, которые долгие годы употребляют алкоголь, характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень много мелких сосудов, и они ветвятся. И когда к месту разветвления сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает, и такой сине-фиолетовый цвет нос приобретает. Иногда у алкоголиков можно даже увидеть сеточку отмерших сосудов на лице, обратите внимание. Но в голове у всех, в том числе у детей, которых для забавы травят алкоголем, ситуация происходит совершенно одинаковая. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрона, она обозначается условно треугольником с точкой, каждую нервную клеточку нейрон питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, что для нормального питания данного нейрона эритроциты могут протискиваться только в один ряд. Так вот, когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрона человека навсегда безвозвратно погибает. После каждой так называемой умеренной выпивки у человека в голове появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую картину – сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур – это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, они всегда удивляются не тому, как разрушен мозг, они удивляются, как с таким мозгом он жить мог. Таким образом, алкоголь – это самое мощнейшее средство, чтобы лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянства, это значит лишить разума и весь народ. И превратить людей, из людей мыслящих, творческих, вперед, к Богу нацеленных, просто в двуногое рабочее стадо. С единственной мыслью кое-как до обеда лопатой доковыряться, а после обеда напиться и забыться. Почему человек от алкоголя дуреет? Вопрос не праздный. Пьяницы, они поэты, они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем, слов-то каких понапридумывали. Но мы-то трезвые люди видим. Человек от алкоголя самым натуральным образом дуреет. Пришел нормальный человек, стакан заглотил, окосел. Второй стакан заглотил, поднялся, орать, руками махать начал. Третий стакан заглотил, вот тут уж не знаем. То ли с вилкой набросится, то ли спать упадет. Что происходит? Почему человек от алкоголя дуреет? Я когда был совсем молодой, примерно такой же, как и вы, только закончил физмат-школу, поступил на первый курс университета, и нас вдруг вечером собрали в красный уголок. И перед нами выступал лектор из общества по распространению. Солидный дядя в галстуке целый час нам читал лекцию, что с чем пить можно, а чего нельзя, что мешается, что не мешается, чем закусывать, как тосты произносить. В общем, всю так называемую культуру употребления этого самого опасного на земле наркотика алкоголя нам, 17-летним, он докладывал. К сожалению, многое мы уже и без него знали. И у нас все прошло гладко. А в соседнее общежитие пришел молодой распространитель. И вот он эту лапшу алкогольную вешал-вешал на уши. А один парень, мой земляк из Рубцовки, он говорит, да ладно, бросьте, вы лучше нам на пальцах объясните, вот почему человек от алкоголя дуреет. А он так оскорбился, ну что вы, ну зачем так грубо, дуреет. Ну, конечно, если он не культурно напьется, да неумеренно. А я, говорит, вообще-то и не знаю. Но у меня есть идея. Наверное, у человека в голове есть дурость. И вот он алкоголем напьется, дурость с него выходит, он дуреет. А проспится-то он умнее становится, дурость-то с него повыходила. Ну, похохотали и мы над его наивностью. А что же происходит на самом деле? Никакой дурости у человека в голове нет. Все происходит банально просто. Человек в силу невежества заливает внутрь себя алкоголь, содержащую жижу. Пиво, вино, водка, коньяк, шампанское, мара, разницы нет никакой. Спирт всасывается в кровь, повреждает, склеивает эритроциты. Эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга. Клетки мозга начинают кислородно голодать. Клетки мозга начинают в массовом порядке погибать. нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Причем процесс алкогольного одурения у разных людей протекает по-разному. У одних в первую очередь разрушается затылочная часть, вестибулярный аппарат. Этих вот так болтает. У вторых разрушается нравственный центр. Про этих говорят, это он пьяный сделал, трезвый бы никогда. Так все понятно. Человек под действием алкоголя становится сумасшедшим. Сумасшедшим. У него клетки, контролирующие поведение, убиваются алкоголем. У третьих людей разрушается память. Медицина знает тысячи примеров, когда на утро пьяница не может вспомнить, где был, что делал, с кем пил. У него вместо этих клеточек, которые должны были запомнить вчерашний день, рубец в палец толщиной. Владимир Высоцкий в 42 года погиб от алкогольных, табачных и наркотических отравлений. Он эту проблему знал лучше всех нас вместе взятых. И в одной из ранних песен написал: «Ах, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стенки с обоями». Все клеточки за вчерашний день поубивал, а две чудом остались живы. Запомнили, стенки-то там, оказывается, были с обоями. Что же происходит с этими убитыми клетками? Это клетки, человеческая ткань. Температура под черепом 36 градусов. Эти клетки начинают гнить и разлагаться. И вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли с похмелья у пьяницы. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили весь мозг и не убили человека, организм вынужденно закачивает под череп огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит клещами пьяницы голову с похмелья. Эта жидкость растворяет убитые клетки и на утро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. Поэтому, уважаемые ребята, запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот на утро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Причем много пива выпил, много мозгов в унитаз сольешь. Мало пива выпил, мало мозгов в унитаз сольешь. Но сольешь в любом случае, потому как такова наркотическая природа этого яда алкоголя. Какие есть еще механизмы разрушения организма с помощью алкоголя? Существует прямой механизм разрушения клеток. Все вы знаете, что этиловый спирт, алкоголь, является универсальным растворителем. Но особенно хорошо спирт растворяет жиры. И в технике используется для обезжиривания поверхностей. Но ведь оболочки человеческих клеток сплошь состоят из жировых молекул. И вот человек заглатывает алкоголь, содержащую жижу. Пиво, водка, вино, разницы нет. Спирт всасывается в кровь, с кровотоком идет. И вот молекула спирта подходит к молекуле жира. Взаимодействует и вышибает. Клетка повреждена. Вот именно через это алкогольное повреждение клетки, внутрь клетки может попасть плохая экология, химия, шлаки, может другую молекулу алкоголя внутрь затянуть. А здесь ведь ядро, хромосомы. В конечном счете алкоголь данную клетку может убить совсем. Вы скажете, а что нам жалеть? У нас миллиарды клеток. Я согласен. Особо клетки жалеть не надо. Но есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно пожалеть. Это половые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачаты и родиться дети. Если, не дай бог, такую клеточку повреждает алкоголь, то получается вот такой вот ребенок. Вот такой вот дебильный ребенок. Ему 16 лет. Я специально старшеклассникам подобрал, в школах показываю. Или вот такой вот олигофрен. Ему тоже, кстати, 16 лет. Хотя выглядит он на 5, а по развитию у него меньше года. Или вот такой вот с поврежденной ротоносовой полостью. Это тоже родительский алкоголь на ребенке отразился. Или вот такой у нас родился в Новосибирске урод. У этого урода есть уши и есть рот. Он слышит, боится звука, хлопает в ладоши, вздрагивает. Но у него нет носа, нет глаз. Кстати, оба родителя у него с высшим образованием. Пили культурно на свадьбе, выродили вот такого урода. Ну и, естественно, сдали его на шею государства. Особенно страшная картина наблюдается, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой случайно рождается двойня. И вот все эти сиамские близнецы – это алкогольно поврежденный зародыш двойни. Я переснял из большой медицинской энциклопедии классических сиамских близнецов. Это существо, у которого две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот у нас в Новосибирске родилось существо. У него одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. И меня мои студенты часто терзают. Владимир Георгиевич, ну а сколько на праздник можно выпить, чтобы не навредить? Существует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? Так вот, уважаемые ребята, тоже запомните на всю жизнь. Научно обоснованная безопасная доза алкоголя для русского человека, я подчеркиваю три раза, для русского человека равна нулю. Не существует безопасной для нас с вами дозы алкоголя. Меня студенты дальше терзают. Владимир Георгиевич, ну как же так? Ну почему вот до сих пор не спились французы? Тысячи лет пьют. Почему не спились итальянцы? Почему не спились евреи? Почему, скажем, не спились грузины, армяне, молдаване? Ну те, кто эту отраву производят и продают. Они-то почему до сих пор не спились? Под этим, как ни странно, есть очень серьезная наука. В организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, который называется алкоголь-дегидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать. Так вот, это алкоголь-дегидрогеназа очень успешно и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград. Он у них в желудочно-кишечном тракте бродит, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует. У северных народов, а мы русские северный народ, алкоголь дегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному чукче, ханту, якуту, ненцу им пять раз наливают по 100 грамм, на шестой раз они все уже алкоголики. У них вообще в организме нет этого фермента. И вот почему наши русские врачи 100 лет назад обнаружили странную и страшную для нас закономерность. При понижении среднегодовой температуры на 5 градусов смертность от алкоголя возрастает в 10 раз. Вот почему алкоголем удалось уничтожить индейцев в Америке. Вот почему алкоголем уничтожены почти 6 десятков малых народов Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему... 12-й год уничтожается и великий русский народ. Уничтожают наш народ исключительно алкогольной войной, которая ведется по всем правилам тотального уничтожения. Несколько слов о табаке. Мы когда подъезжали к школе, смотрю, стоит маленький шипздик и курит, курит, смотрит, ну курит, курит. Я никогда в жизни не курил по одной очень простой причине. Я родился в деревне после Великой Отечественной войны. В деревню с фронта вернулось много инвалидов, кто без руки, кто без ноги. А при Иосифе Виссарионовиче Сталине инвалидам за проявленное на фронте мужество и героизм, выразившееся в наградах, полагалась существенная прибавка к пенсии. При Сталине за проявленное на фронте мужество и героизм добавлялась добавка к пенсии. Но какая-то сволочь этим инвалидам внушила, что вот эту добавку надо обязательно пропивать. И они, получая эту надбавку, шли к магазину, покупали водку, пили. Ну а мы, деревенские мальчишки, вокруг них крутились, они нам бутылки давали, мы сдавали и леденцы покупали. Так вот, возле этого магазина жила бабушка, у которой было два козленка. И одного козленка вот эти мужики-инвалиды научили курить. Причем козленок попал в такую зависимость от табака, что он бегал по деревне, и когда видел кого-нибудь с этой самокруткой, подбегал, бодал, чтобы ему тоже дали пососать этого табачного дыма. Вся деревня прибегала смотреть на этот бесплатный цирк. Козленок курит. Мы, мальчишки, хохотали до упаду. Хохотали, хохотали. А осенью выяснили, что братец этого козленка вырос в здоровенного козла. А этот как маленький был, так маленький и остался. У него полностью от табака прекратился рост. И только в университете я узнал, что в состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов. Это никотин, аммиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, эфирные масла, смолы, деготь и так далее. Причем 14 из этих 196 ядов являются наркотиками. И люди, которые сосут ядовитый табачный дым, являются никем иным, как натуральными табачными наркоманами. И вот таким же табачным наркоманом стал этот несчастный козленок. И когда этот дым через легкие попадает в кровь, оказывается, в первую очередь он в крови разрушает витамин А. А витамин А – это витамин роста, и, кстати, витамин хорошего зрения – тоже витамин А. И поэтому всякий раз, когда мне в детстве, в молодости предлагали закурить, я почему-то всегда вспоминал этого несчастного козленка и говорил: «Нет уж, увольте меня от такой глупости». Что происходит, когда человек заглатывает в легкие этот ядовитый табачный дым? Кстати, дым сигареты, прошедший самый лучший фильтр, его ядовитость в 4 раза выше, чем ядовитость выхлопа автомобиля КАМАЗ. И когда человек этот дым заглатывает в легкие, по всем сосудам идет защитная реакция, спазм сосудов, всасывается в кровь яд, чтобы как можно меньше его растолкать, идет спазм сосудов. И вот человек затянулся сигаретой, спазм сосудов, выдохнул, сосудики отходят, еще траванулся, спазм отходит. Мы посчитали, в среднем курильщик за 8 лет около миллиона раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от такой гимнастики, где мышцы укрепляются, от этих спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Идет истончение сосудов. А теперь представьте, человек в пивной выпил кружку пива. Но ведь он же не будет, как на бензоколонке, сразу 4 литра со шланга в себя заливать. Ему же до следующей кружки что-то же надо делать. Он, естественно, достает сигарету и закуривает. Когда он выпил кружку пива, алкоголь всосался в кровь, склеил эритроциты. Эти склейки пошли гулять по сосудам, подошли к месту ветвления, закупорили. Сосудик раздулся. Морда лица у него красная стала от этого, но кровоток через этот сосуд прекратился. Вот такое раздутие сосуда в медицине называется аневризма сосуда. А теперь он берет и делает затяжку. По всем сосудам идет спазм, в том числе в этом месте сосудик пытается спазмировать. А стеночка натянута, а стеночка изношена, а давление снизу нешуточное подпирает, и при очередной затяжке стенка сосуда не выдерживает, прорывается, и происходит в этом месте микрокровоизлияние. Если это произойдет в головном мозге, болезнь эта называется микроинсульт. Может парализовать и насовсем. Если этот сосудик питает участок сердечной мышцы, то болезнь эта будет называться микроинфаркт. Поэтому запомните также все, что алкоголь плюс табак – это быстрая и верная смерть. Алкоголь плюс табак. Причем табак резко усиливает разрушительное действие алкоголя, а алкоголь во много раз усиливает ядовитое действие табака. Когда человек набирает в рот ядовитый табачный дым, часть этого дыма сразу растворяется в слюне. И слюна у человека становится ядовитой. И все эти курильщики эту слюну харкают. Вот в Москве невозможно пройти, все остановки заплеваны, загажены этими курильщиками. Но ведь он же не всегда может харкать эту слюну. Часть слюны иногда он и глотает. Но ведь глотает он не просто слюну, а яд, растворенный в этой слюне. Но, к счастью, большинство этих ядов не растворяется в воде. И они проходят через желудочно-кишечный тракт и выводятся. Но если человек запивает сигарету, вот эту курятину, пивом, у него эти яды начинают алкоголь растворять и пошли гулять по клеткам. Разрушительное действие табака усиливается во много-много раз. Поэтому алкоголь и табак – это действительно быстрая и верная смерть. И чтобы вы не подумали, что я здесь излишние страсти нагнетаю, наша медицина законно гордится. 60% мужчин трудоспособного возраста умирают в нашей стране от каких-то загадочных, 60% мужчин трудоспособного возраста умирают от каких-то загадочных, невесть откуда на нас вдруг свалившихся сердечно-сосудистых заболеваний. Вот я вам показал за 2 минуты сердечно-сосудистые заболевания, которые убивают 60% молодых мужчин в нашей стране. Убивают их алкоголем и табаком вместе. Что же происходит дальше с этими сосудами? Идет спазм сосуда, затяжка, спазм, затяжка, спазм. И вдруг при очередной затяжке спазм происходит настолько сильный, что сосуд схлопывается и назад не расходится. И кровоток через этот сосуд прекращается. Такое схлопывание сосуда в медицине называется облитерация сосуда, схлопывание. Но если это схлопывание сосуда происходит в печенке, селезенке, в желудке, организм с другой стороны подведет кровь, разветвленная система. Но если эта облитерация, схлопывание сосуда произойдет в пальце ноги или в пальце руки, с этой-то стороны кровь подвести-то неоткуда. И у человека развивается болезнь, которая называется облитерирующий эндотелиит. В народе она называется ноги курильщика, а последняя стадия называется гангрена. Болезнь развивается очень быстро и, к сожалению, очень успешно. Схлопывается сосуд в каком-то пальце ноги. В палец перестает поступать кровь. В течение 3 часов палец опухает. Если не успеть палец отрезать, а никогда не успевают, на следующий день палец начинает гнить, вот натурально гниет мясо, и опухает вот так вот стопа. Если на следующий день не успеть отрезать стопу, никогда не успевают. На следующий день начинает гнить стопа и опухает нога по самый пах. Если не успеть отрезать ногу по самый пах, то человек умирает от общего заражения крови от гангрены. Все вы видели фильм «Белое солнце пустыни». Там свою последнюю роль сыграл замечательный актер Павел Луспекаев. Помните, таможенник Верещагин, здоровенный русский мужик, за державу обидно. Так вот, Павел Луспекаев был неодолимым курильщиком. Он со школы начал сосать этот ядовитый табачный дым и расстаться с этим дымом не мог всю жизнь. И у него началась гангрена на левой ноге. Ему по самый пах отрезали левую ногу. И он уже на съемках «Белого солнца пустыни» снимался на протезе. Будете смотреть, обратите внимание. Но от табака он отказаться так и не смог. Продолжал курить. Хотя врачи сказали, будешь курить, отрежем и вторую ногу, и обе руки. И прямо на съемках, они снимали в Прибалтике на дюнах, у него началась гангрена на правой ноге. Его не успели довести до госпиталя, чтобы отрезать правую ногу, он от этой болезни умер. Самый лучший вратарь 20 века, наш вратарь, вратарь республики, Лев Иванович Яшин. И никто не знает, даже фанаты «Динамо», от чего умер Лев Иванович Яшин. Яшин был неодолимым курильщиком. В 13 лет на оборонный завод во время войны пошел снаряды точить и пристрастился к табаку. И всю жизнь он не мог от этого отказаться. И у него началась после 50 лет гангрена на левой ноге. Ему отрезали левую ногу по самый пах. 9 месяцев он жил на костылях и продолжал курить. Хотя врачи ему сказали, будешь курить, отрежем вторую ногу и руки отрежем. И спустя 9 месяцев у него началась гангрена на правой ноге. 3 дня он не давал ампутировать, отрезать ногу. Когда уже потерял сознание, положили на стол, было поздно, он от этой болезни умер. Я был в сосудистом отделении нашей областной клинической больницы, я ахнул. Сколько там молодых людей отрезают руки и ноги курильщикам. Это просто ужас. Поэтому, уважаемые ребята, те, кто поднял руку, никогда в жизни не употреблял этот табак, даже не притрагивайтесь к нему. Расплачиваться можно, очень и очень страшно. А те, кто все-таки уже втянулся в эту табачную наркоманию, поверьте, в молодом возрасте намного больше силы воли, чтобы прекратить навсегда эту страшную глупость. Страшно мне видеть молодого человека с сигаретой в зубах. Но когда я вижу девушку с сигаретой, у меня внутри вообще что-то холодеет. Я провожу курсы по восстановлению зрения. Последние 5 лет постоянно работаю в Москве. Разные люди приходят на эти курсы. И как-то вот после этой лекции про алкоголь и табак ко мне подходит женщина и говорит: «Владимир Георгиевич, я врач-акушер. Вы когда-нибудь видели, как происходят роды?» Я говорю: «Нет, не видел». Она говорит: «Ребенок в утробе матери находится в специальном кожаном мешочке. В этом мешочке находятся околоплодовые воды, и в этих водах развивается плод ребенок. Накануне рождения ребенок прорывает этот мешочек, уроженицы отходят воды, а потом и рождается ребенок. Но иногда, она говорит, ребенок не может прорвать этот мешочек и рождается прямо в мешочке. Мы про таких говорим, родился в рубашке. Мы тогда, говорит, этот мешочек разрезаем. Если беременность у женщины протекала нормально, мы видим светлые воды с приятным запахом, и розовенький ребеночек в них тут плавает. Но если, она говорит, женщина во время беременности курила, либо ее обкуривал идиот-муж, мы вскрываем этот мешочек, оттуда, как из пепельницы с окурками, тяжелейший табачный дух. Воды мутные, грязные, с противным запахом, и синяя асфиксия полуживой, ребеночек в этих водах лежит. Она говорит, ну хоть бы раз в жизни, ну вы покажите по телевизору, как рожает курящая женщина. Наверное, ни одна девушка после этого эту отраву в рот не возьмет. Ни один молодой человек даже думать ей об этом не позволит. Самое страшное, что может сделать алкоголь, и уже делает, это уничтожает целые народы и выметает их навсегда с лица земли. И примеры подобных трагедий мировая история знает предостаточно. С помощью алкоголя были уничтожены многомиллионные племена североамериканских индейцев. Ничто не брало этих индейцев, никакой войной, никаким оружием их победить не могли. Пустили огненную воду. Начали пить мужчины, женщины, дети. Через два поколения от этих индейцев ничего не осталось. Сейчас жалкие остатки живут в резервациях за колючей проволокой. Места для них так и названы. Резервации, места для сохранения. Зоопарки для индейцев. Нам-то надо делать выводы из этих уроков истории. О том, что алкоголь является оружием массового уничтожения не только людей, но и целых народов, знали и знают все без исключения претенденты на мировое господство. В частности, Гитлер. Гитлер был не дурак. Это был матерый враг нашей страны. В 1942 году Гитлер, формулируя основы оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, в своей директиве написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак. Вся социальная программа Гитлера для наших народов. Ни школ, ни больниц, кино, газеты. Водка и табак. Но Гитлер знал, чего хотел. Он знал, что водка, табак выметут ненавистных ему славян с лица земли через одно поколение. Историю уничтожения индейцев, в отличие от нас с вами, он изучил доскональнейшим образом. А в недрах СС, этой преступной фашистско-масонской организации, был разработан детальный план уничтожения алкоголем великого украинского народа. Вся Украина попала под оккупацию, так вот этот изуверский план предусматривал продажу украинцам дешевой копеечной водки, но только в обмен на книжную макулатуру. Были созданы приемные пункты, на которые человек приносил связку книг, вес на вес ему наливали водку, но водку выдавали при одном условии. Он должен был сам пойти эти книги на костре сжечь, сам должен был сжечь. Таким образом, эсэсовцы предполагали уничтожить духовное богатство народа, книги, и выродить народ с помощью алкоголя. Чтобы покончить с этим алкогольным геноцидом, а то, что творится сейчас в нашей стране, это самый настоящий алкогольно-табачный наркотический геноцид. У нас в Новосибирске разрушены все заводы. Единственный завод, который в три смены работает, который в четыре раза увеличил объем производства, это завод «Винап», который на всю Сибирь гонит пиво, вино и водку. Но этого оказалось мало. Рядом построили другой гигант под названием «Красный Восток», чтобы молодежь до конца всю упоить пивом. Я очень много езжу по стране. И вы знаете, я вдруг заметил, что люди до сегодняшнего дня так и не осознали, что же с нами произошло. Как могло случиться, что величайшая в мире держава, вдруг ее в одночасье развалили на куски, превратили в нищих и пустили по миру с протянутой рукой? Неужели это случайность на стыке тысячелетий? Никакой случайности, к сожалению, здесь нет. В феврале 1985 года, когда стало ясно, что у нас умрет очередной генеральный секретарь Черненко, на свое очередное заседание собралось мировое правительство. Это страны Большой Семерки во главе США. И именно в 1985 году они и приняли окончательное решение уничтожить нашу с вами родину, Союз СССР, и разделить Союз СССР на 52 карликовых независимых государства и заставить эти государства между собой конфликтовать. Вы спросите, какой резон мировому правительству делить Союз СССР на 52 государства? По оценкам ведущих экономистов Запада, к 2015 году будут полностью истощены природные ресурсы западных стран. И единственная нетронутая кладовая – это 1/6 часть Земли, где нам с вами посчастливилось родиться и расти. На разрушение Союза СССР они бросили сотни миллиардов долларов. Эта программа называлась «Гарвардский проект». На эти миллиарды долларов они купили всю верхушку КПСС, купили всех князьков на местах, они купили все средства массовой информации. И в 91-м году на эти миллиарды долларов им удалось сделать то, чего не смог сделать ни Гитлер, ни Наполеон – разрушить Великую Россию, которая называлась тогда Советский Союз. Мы с вами свидетели второго акта этой вселенской трагедии. Идет разрушение Российской Федерации. Эта программа получила название «Хьюстонский проект». На нее выделены десятки миллиардов долларов. И то, что сейчас в Чечне убивают наших мальчиков, то, что теракты идут по всей стране, знайте, они идут на вот эти преступные деньги мирового правительства. Но вторую часть своего людоедского плана, а мировое правительство – это людоеды 20 и 21 века, тут уже нет никаких сомнений, они поначалу скрывали. А потом вдруг цинично опубликовали, обнародовали его. Оказывается, в 1985 году они приняли программу «Минимум» в отношении народонаселения Союза СССР. К 2020 году вдвое сократить народонаселение. За 35 лет каждого второго в нашей стране убить. Причем убить не столько войной, сколько старшее поколение уничтожить нищетой, которая будет организована, а вас, молодое поколение, уничтожить развратом, который будет внедрен, уничтожить алкоголем, табаком и наркотиками. И вот сейчас на алкоголизацию, наркотизацию и разврат нашей молодежи Запад тратит десятки миллиардов долларов. Вот с этими миллиардами долларов мы, честные люди, как партизаны и ведем отчаянную борьбу в своей собственной стране, чтобы спасти своих детей и внуков. Но аппетиты у этих людоедов растут во время еды. 9 лет тому назад видный деятель тайного мирового правительства, бывший премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер, выступая публично и касаясь политики Запада в отношении России, она обронила загадочную фразу. Она сказала: «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно оставить проживать на территории России 15 миллионов человек». Переводчик думал, ослышался и перевел 50, но его тут же поправили. No 15. А куда остальные 135? Нас было 150 миллионов. А остальные 135 миллионов пойдут под алкогольный, табачный и наркотический нож. 4,5 года назад в Москву приехала Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, тоже видный деятель тайного мирового правительства. Выступая в Москве, она повторила ту же фразу, но в более мягкой форме. Она сказала так: «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно оставить проживать на территории России 15 миллионов человек». А куда остальные 130? Нас уже 145 осталось. А остальные 130 пойдут под алкогольный, табачный и наркотический нож. Я решил поинтересоваться, кого эти людоеды решили оставить проживать на нашей территории. 2 миллиона – это обслуживание Транссибирской железнодорожной магистрали, кратчайший путь из Японии и Юго-Восточной Азии в Европу. Это обслуживание самых грязных химических и металлургических производств. Это обслуживание мировых ядерных могильников, в которые будет превращена наша страна. Кстати, Путинская Государственная Дума приняла закон о превращении России в мировой ядерный могильник. У нас по всей Сибири идет строительство первокласснейших дорог под программу захоронения мировых ядерных отходов. Не нужны этим людоедам ни наша история, ни наша культура. Мы с вами им не нужны. Им нужны наши природные богатства, им нужны наши природные просторы. Недавно на русский язык была переведена книга Джона Колемана под названием «Комитет 300». Джон Колеман, полковник английской разведки. 30 лет служил в разведке и изнутри изучал тайные механизмы управления глобальными мировыми политическими процессами. И вот в этой книге он пришел к научно обоснованному выводу, что всей глобальной мировой политикой заправляют 300 богатейших семейных кланов мира. Он их и так и назвал – Комитет 300. Эти 300 семейных кланов связаны между собой тайными масонскими связями, они определяют, формируют всю мировую политику, а мировое правительство, страны семерки, есть марионетки, которые выполняют волю вот этого комитета. Так вот этот комитет 300 в начале 70-х годов прошлого столетия заказал важную научно-исследовательскую работу. Когда был получен результат, результат оказался просто ошеломляющим. Выяснилось, что природные ресурсы на Земле ограничены. И для комфортного проживания в третьем тысячелетии на всех землян природных ресурсов не хватит. А хватит только для 1 миллиарда человек. И это мировое правительство, комитет 300, сформулировал теорию золотого миллиарда. В течение 100 лет, с 1970 по 2070 год, на Земле должно остаться не более 1 миллиарда человек, для которых хватит природных ресурсов. Остальные 5,5 миллиардов людей подлежат безусловному и поголовному уничтожению. Кто же попал в этот золотой миллиард? Попало население США, население Канады, Западная Европа, Восточная не попала, Израиль и Япония. Мы, русские люди, естественно, в этот золотой миллиард не попали. И это мировое правительство развернуло программу глобального уничтожения народа населения Земли. Глобального уничтожения. В те же 70-е годы, вдруг откуда ни возьмись, в Африке появился СПИД. Сейчас 40% населения Африки заражено СПИДом. Африку они уничтожают СПИДом и голодом. Нас, северные народы, они уничтожают алкоголем, табаком и наркотиками. А вот мусульманские народы, которые не берет ни разврат, которые не берет ни алкоголь, они решили просто уничтожать войной. И все вы знаете, что в Америке был совершен крупнейший теракт, были взорваны самолетами две башни Всемирного торгового центра. Первое сообщение заледенило душу. 50 тысяч жертв. Крупнейший в истории человечества террористический акт. Спустя 3 дня 9 тысяч жертв. Спустя неделю 4,5 тысячи. Окончательные уточненные данные, в башнях погибло 1500 человек. Из них 600 – это полицейские и пожарные, которые приехали спасать и тушить. В башнях погибло 900 человек. Где жертвы, Зин? Почему никто в башнях-то не погиб? А оказывается, за месяц до этого теракта по всем масонским изданиям было опубликовано прямое предупреждение, что готовится атака Всемирного торгового центра. Месяц оттуда эвакуировали персонал, оргтехнику, компьютеры, даже сундуки с золотом из подвала вывезли. Кто там погиб? Погибли лифтеры, гардеробщики, уборщики, буфетчики, обслуживающий персонал. Даже в нашем русскоязычном масонском журнале под названием «Обустройство и ремонт» – это журнал для богатых. 3 сентября, за 8 дней до теракта, на первой странице была опубликована вот такая странная композиция. Две башни Всемирного торгового центра. Это за неделю до теракта. На их фоне белый флаг. На этом белом флаге знак, запрещающий автомобильную стоянку, нахождение там. В этом знаке опять эти две башни, причем показано, где будут стоять радиомаяки, радиомаяка, наводили самолеты. И показано, что верх сгорит, низ останется цел. А рядом простейшая расшифровка. Атака с воздуха 11 сентября. Все они прекрасно знали. Это не просто поджог Рейхстага, это поджог тысячи Рейхстагов. После этой глобальной провокации главный мировой террорист США сказали, что они плевали на все законы, плевали они на ООН, они любую страну объявят укрывателем террористов, начнут бомбить, и пусть им хоть кто слово скажет. Под эту марку они разбомбили Афганистан, разбомбили Ирак, сейчас готовят Сирию, Корею, будьте уверены, дойдут и до нас с вами. 2 года назад меня пригласили в Завьяловский район Удмуртии. Удмуртия город Ижевск, столица, а вокруг вот такой сельский пригородный Завьяловский район. Я нашел 3 дня и приехал к ним в район. После обеда собрали всех учителей района, 300 человек. И я этим учителям читаю вот эту лекцию об алкоголе. Я, кстати, эту лекцию об алкоголе одну и ту же читаю учителям, министрам, педагогам, военным, всем одно и то же рассказываю. И я им читаю эту лекцию. Все сидят учителя и слушают нормально. А 2 молоденькие учительницы сидят и нагло улыбаются. Ну вот сидят и в наглую улыбаются, мало улыбаются. Они всем апеллируют, вы что его слушаете? Это ж сумасшедший профессор. Ну как так 5,5 миллиардов людей уничтожить на земле? Он что такое несет? Меня их эти улыбочки так за душу взяли. Я говорю, тут вот некоторые сидят и улыбаются. Так вот, чтобы этим некоторым больше вообще не улыбаться, я вам приведу всего 2 цифры по вашему родному Завьяловскому району. У вас за горой деревня Бабина. Этой деревне 400 лет. Я сегодня утром старшеклассникам в школе эту лекцию про алкоголь читал. Так вот, в деревне Бабина, в средней школе, на тот момент в 4-9 классах обучалось 68 учеников. В 1 класс в прошлом году в деревне Бабина пришло 6 учеников. За 10 лет пивом, вином и водкой уничтожено старинное русское село Бабино. 10 раз население уничтожили. Я говорю, вы знаете, что значат эти 2 цифры для вас? Вы, говорю, даже еще не представляете, что кроется за этими 2 цифрами. А эти 2 цифры значат следующее. Вот эти 6 учеников через 35 лет, если они не сопьются, каждый из них себя должен будет прокормить, своего ребенка прокормить. И вас, 11 пенсионеров, прокормить. Вас, кстати, тоже. Как вы думаете, он один, 13 человек, сможет прокормить? Да нет, конечно. Знаете, говорю, что сделают эти 6 человек с вами? Да они вас поубивают всех из гуманных соображений. Все равно же прокормить-то не смогут. И наше чубайсовское телевидение уже ведет эту работу. Оно готовит массовое уничтожение старшего поколения. Я с удивлением узнал, самая популярная телепередача у молодежи «Последний герой». В этой телепередаче за 3 миллиона рублей сжирают своего собственного товарища, с которым рядом делили кровь и стол. Они же фактически его съедают, понять, там же вот выпало тебе, тебя и съели. Это когда на Руси такие игры-то были? Мы же всегда вместе спасались. Сам погибай, но товарища выручай, а тут за деньги своего же товарища сожрать. Это какие-то людоедские понятия игры. Это все молодежи. Вдалбливается, очень ненавязчиво, но ложится. Я вот об этом рассказал своему другу. Он учитель истории в Челябинске. Он говорит, что ты мне рассказываешь про Завьялова? В нашей школе 8 9-х классов, 8. Мы, говорит, в этом году не можем набрать 1 1-й. Не можем набрать. Нет детей 7-летних. Мы по всему городу ездим, ищем 7-летних детей, заключаем договора с родителями. Мы за счет учителей наймем автобус, привезем, увезем, только чтобы в нашу школу, только чтобы был 1 1-й класс. Иначе, если 1-й класс не наберем, школу закроют, коллектив разгонят, хоть в петлю лезь, безработица, куда ж денешься? Вы понимаете, ребята, мы с вами уже и есть те самые индейцы. Мы с вами и есть индейцы. Вот эта пропитая марионетка мирового правительства Ельцин, он совершил, он уничтожил уже, выполнил эту программу, в 10 раз уничтожил народонаселение в нашей стране. Я иду по Москве, каждая вторая девка идет с сигаретой в зубах или с бутылкой пива. Беременных-то нет. А если рожают, да кого рожают, вы посмотрите, рожают-то кого эти девицы. У меня дочка старшая родила внучку. Целый год они жили у нас. Прелестнейший ребенок. Но раз в месяц к нам приходила врач детский и говорила страшные слова. Дайте подержать на руках единственного на моем участке абсолютно здорового ребенка. Единственного. Так ведь это же академгородок. Я не могу с внучкой пойти в песочнице поиграть. Там видно, что возятся больные дети. А вокруг стоят папаши, мамаши, сигареты сосут, пиво дуют. Кого они нарожают? Кого воспитают эти папаши-то и мамаши? Что же делать? Что же делать нам в этой ситуации? Всякий раз, да, между прочим, некоторые мне даже и не верят. Я вижу, и в этой аудитории есть люди, сомневающиеся. Заливает профессор Жданов. Так вот, тем, которые не верят, я в заключении всегда зачитываю документ. Вот этот документ. 7 сентября 2000 года в независимой газете был опубликован доклад Игнатова. Это генеральный директор информационного аналитического агентства при управлении делами президента Российской Федерации. Это главный президентский аналитик пишет. Доклад называется «Стратегия глобализационного лидерства для России». И вот послушайте, что этот чиновник пишет, характеризуя современное состояние дел. Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность мирового правительства с большой буквы. Следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба нового мирового порядка. Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство, узурпация власти в мировом правительстве хасидско-парамасонской группой, требует скорейшего исправления. И далее он пишет. Препятствием на пути нашей страны в число лидеров глобализации следует считать и неконструктивную позицию мирового правительства. Выдвинув теорию золотого миллиарда, мировое правительство искусственно ограничило число людей и стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия, по мнению хасидско-парамасонской группы, не должна входить в число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для нового мирового порядка. Как говорится, приплыли, дальше некуда. Понимаете, это не я говорю, это говорит главный президентский аналитик. Он-то уж будьте здоровы, эту информацию всю знает. Кстати, хасиды, чтобы вы знали, это самая реакционная секта еврейства, которая не только нас с вами за людей не признает, они половину евреев за людей не считают и готовы их бросить в эту топку мирового господства, не задумываясь. Что же нам делать? Что же нам делать? Всякий раз, когда идет речь об этом алкогольном вопросе, я ясно вижу, как через всю нашу страну проходит гигантская алкогольная корыта с пойлом. И рвется к этому корыту наркотизированный народ. Кого мы видим там возле этого корыта? Ну, видим с виду прилично одетых людей, которые по праздникам рюмочкой с корыта черпают и в себя заливают. Это так называемые культурно пьющие люди. Кто-то у корыта с кружкой орудует. Про этого говорят, пьет умеренно, кружка умеренно, хороший человек. Кто-то с ведром, с банкой трехлитровой лезет. Это пьяница, плохой человек. А кто-то уже в корыто упал, с него туда потекло. Но это, понятное дело, алкоголик. Так что же нам предлагают делать в этой ситуации? Вот те, кто возле этого корыта с рюмкой и с кружкой, это самые ярые борцы с пьянством в нашей стране. Они истошно визжат и кричат, оттаскивая алкоголиков от корыта. Тонут, миллионами тонут в корыте, оттаскивая алкоголиков. Мешают они нам нашу страсть к культурному алкогольному одурманиванию удовлетворить. Мы алкоголиков оттаскиваем от корыта, а на освободившиеся места молодежь с пивными кружками к этому корыту несется. Так что же нам делать-то с этим поганым корытом? В 1972 году студия «Киев Научфильм» отсняла научно-популярный фильм о поведенческих реакциях одномесячных поросят. Эксперимент был простой. От 10 разных свиноматок взяли по одному месячному поросенку и поместили в отдельный загончик. И начали снимать на пленку, как поросята будут себя вести. Поросята 2 дня пободались, поконфликтовали, а на 3-й день поросята сбились в стаю. Выделился вожак стаи. Не самый крупный, но, видать, самый умный поросенок стал вожаком. 1-й, 2-й, 3-й, 10-й. И поросята зажили, как в природе, стаи. Приносят корыто с кашей, первым вожак ест, за ним 2-й, 3-й, последний, все по справедливости. И тут кому-то пришла в голову глупая мысль. В корыто с кашей вылили трехлитровую банку пива, размешали и поставили. Подошел вожак, вот такой поросеночек, нюханул кашу с пивом, у него аж глаза на лоб полезли. Он нюхал, нюхал, налево смотрел, нюхал, направо смотрел, недоумевал и наелся каши с пивом. Вслед за ним, уже не нюхая, наелась этой каши вся поросячья стая. И поросята от пива одурели. Самый маленький вдруг бросился кусаться на вожака. Драка, писк, визг, ну все как возле пивной. Все как возле пивной, так все у поросят и получилось. Поросята разодрались, по углам разбежались, стоят, дрожат, друг друга боятся. 2 дня у поросят проходило похмелье пивное. На 3-й день они залезали раны и опять сбились в стаю. Опять вожак, все чин-чинарем. Спустя 3 дня решили повторить этот эксперимент. Взяли кашу, налили пиво, размешали и поставили. Подошел поросенок, вожак, вот такой поросеночек. Подошел опять, нюхал, нюхал, нюхал налево, нюхал, нюхал направо смотрел, нюхал вверх смотрел, вспоминал что-то, а потом взял пятачком и перевернул это корыто. Они думали, это случайность. Опять кашу, намешали пиво, поставили. Поросеночек как только нюханул, он ходом перевернул это корыто. Вы представляете? Даже одномесячному поросенку с вот такими мозгами, и тому ясно, что с этим поганым корытом-то надо делать. Перевернуть его надо раз и навсегда, пока всех нас с головой в этом корыте-то не утопили. Мне говорят, так вы что, Владимир Георгиевич, предлагаете что ли сухой закон в стране? Конечно, сухой закон. Конечно, это единственное, что нас спасет в нашей стране, это сухой закон. Как же, Владимир Георгиевич, неужели вы такой глупый человек? Вы разве не знаете, что запретительные меры ничего хорошего не дают, и запрещать ничего нельзя? Я всегда, когда слышу это слово, что запрещать ничего нельзя, запретительные меры хороших, я понимаю, что говорит это либо дурак, который чужую глупость повторяет, либо враг, который ясно и четко знает, зачем он эту глупость говорит. Я недавно перечитал Уголовный кодекс Российской Федерации. Вот такой том, там сплошь одни только запретительные меры. По 15 статьям до сих пор расстрел предусмотрен. Ну так давайте отменим Уголовный кодекс. Ну раз запретительные меры ничего хорошего не дают, давайте Уголовный кодекс отменять. Хочется ему людей порезать, да пусть идет режет. Мы зачем запрещаем? Ему же еще больше, запретный плод-то сладок. Хочет он девочек насиловать, да ради бога иди насилуй. Мы зачем запрещаем? Ему же от запрета-то еще больше хочется насиловать. Да что за глупость? Общество – это есть запреты, которые общество на себя налагает, соблюдает, а за нарушение некоторых запретов жестоко наказывает, вплоть до того, что жизни лишает. Общество не может жить без запретов. Конечно, уголовный кодекс оставим, но вот алкоголь запретить невозможно, сухой закон, ничего хорошего, будет еще хуже. Я вас поздравляю, у нас в стране 80 лет действует сухой закон за рулем. У нас 80 лет в стране действует жесткий сухой закон за рулем. Каждый нетрезвый водитель за рулем должен быть наказан, лишен водительских прав и очень крупно оштрафован. Это и есть сухой закон. Наказание за алкогольное одурманивание. Давайте отменим сухой закон за рулем. Ну давайте отменим, раз он ничего хорошего не дает. Знаете, что будет? А я вам скажу. Сейчас по статистике 1% водителей ездит пьяный за рулем. Но этот 1% пьяных водителей дает 24% всех дорожно-транспортных происшествий, и 56% смертей на дороге дают 1% пьяных водителей. Давайте отменим сухой закон. Да каждый второй пьяный за руль полезет. Нас же с вами и передавят, правда? Нет ни у кого здесь желания отменить сухой закон за рулем. Ошибаетесь. 6 лет правые партии в Государственной Думе визгом визжали. Отменить сухой закон за рулем. Нарушение прав человека. Как это так? Пиво напился, за руль не сядь. Отменить сухой закон за рулем. И я вас уверяю, вот эта Дума отменит сухой закон за рулем. Мы проанализировали все законы, которые они принимают, направлены на наиболее быстрое сокращение народонаселения нашей страны, выполнение программы вот этого преступного мирового правительства. Ну ладно. Следующее, я говорю, а давайте устроим сухой закон для детей. Давайте устроим сухой закон для детей, реальный и действенный. Вот был бы я мэром, главой вашего города Ростова, Я бы за полгода сделал трезвый город Ростов. За полгода элементарнейшим образом отрезвил бы весь город. Знаете как? Я бы вышел на телевидение местное и обратился к жителям. Я бы спросил, уважаемые жители города Ростова, есть ли среди вас кто-нибудь, кто хочет, чтобы ваши дети пили и спились? Если такие найдутся, завтра на площади перед горсоветом или исполкомом приходите, мы этих идиотов покажем всему городу, которые хотят, чтобы их дети пили и курили. Есть кто хотел, чтобы курили и умерли от табака, от болезней? Нет ни одного. Я, кстати, прихожу в пятый класс школы и у детей спрашиваю пятиклассника. Дети, кто-нибудь из вас хочет, чтобы ваши родители пили и курили? Ни одной руки. Ни один ребенок не хочет, чтобы его родители пили и курили. Собирают родительское собрание в этом классе. Я к родителям обращаюсь, я говорю, уважаемые родители, есть среди вас хоть один, который хотел, чтобы его дети пили и курили? И тоже ни одной руки. Вы представляете? Мы не хотим, чтобы пили наши дети, курили. А дети не хотят, чтобы пили, курили мы. Так не пора ли наложить мораторий, запрет на эти опаснейшие испытания оружия массового уничтожения нашего народа алкоголя? Так вот, я обращаюсь к жителям. Жители хотят, чтобы детям обеспечить трезвое будущее, чтобы дети не погибли у нас от алкоголя и табака. И я начинаю действовать, начинаю действовать. Я беру план города, беру циркуль, 500 метров, и вокруг каждой школы, вокруг учебного, лечебного, детского, спортивного учреждения рисую радиусом 500 метров радиус. И говорю, это зоны трезвости. В этих зонах не должно быть ни одной рекламы, не продано ни одной сигареты, ни одной кружки пива, ни одной бутылки вина, ничего. Здесь находятся наши дети, и мы детям обеспечиваем трезвое будущее. Вы скажете, в городе Ростове не найдется ни одного места, где можно продавать алкоголь и табак. Прекрасно, прекрасно. У вас за городом есть свалка в 5 километрах. Самое вонючее место в городе. Вот за этой свалкой я бульдозером расчищу площадку и скажу. Я, уважаемые горожане, от вас соску с водкой не отбираю. Сухой закон я в городе не ввожу. Вот за этой свалкой будет гадюшник. Там, пожалуйста, продавайте алкоголь, табак. Там ставьте рекламу, доказывайте, что пиво Клинское лучше пива Невского, ради бога. Но ребенок вам туда, в этот гадюшник, не пойдет. А если ребенок пойдет, у всех это вызовет недоумение. Правда? Что это туда ребенок пошел? Женщина приличная туда не пойдет за этой отравой, правда? Ну а кто уж совсем не может без этого, он туда и на карачках доползет. У меня весь город станет трезвый, понимаете? Город-то станет трезвый. Вы скажете, это нельзя сделать. Да это сделано уже в десятках государств. В 98 году мне посчастливилось принять участие в 64-м Всемирном конгрессе Международной организации гуманизма и трезвости. Этот конгресс происходил в Северной Швеции в городе Остерзунд. Доллар стоил еще 6 рублей, это до обвала было августовского, в июле. И мы, большая делегация Украины, Белоруссии и России, на автобусе через Финляндию, через залив, и приехали в этот Остерзунд. И мы приехали на день раньше. На день раньше. Ну и на следующий день пошли по магазинам. В центре города гигантский магазин, Домус называется. В этом магазине есть абсолютно все. Ну вот что подумаешь, оно там и есть. Единственное, чего нет в этом магазине, так это пиво, вина и водки. Для нас после пьяной Москвы и Санкт-Петербурга это настолько дико. Ну нет, нигде. Я подхожу, соками торгуют. По-английски у продавщицы спрашиваю, у вас пиво есть? Она говорит, ноу, алкоголь. Она аж испугалась, ноу, алкоголь. Второй, третий, пятый магазин, нет пива, вина, водки. Я у шведа, который с нами ходил, спрашиваю. Я говорю, у вас что, сухой закон? Он говорит, пока нет. У нас за городом есть один магазин, который торгует алкоголем 3 часа в день. И все алкоголики со всей области, не города, а области, приезжают в этот магазин отовариваться. Но алкоголь в этом магазине продают только по предъявлению паспорта. Данные паспорта заносятся в компьютер, и по месту жительства в полицейский участок идет автоматическое сообщение. Ждите, дурак приедет. Уже взял, проблемы у вас там будут, готовьтесь. И у них бутылка водки в этом магазине стоила 24 американских доллара, 700 рублей. А пачка сигарет 8 долларов. И вот Швеция первая страна, где я действительно увидел, люди, к людям, которые употребляют алкоголь и табак, относятся как к людям сумасшедшим. Сумасшедшие люди. Они себе вред наносят, раз. Окружающим вредят, два. Да они еще такие бешеные деньги за все это платят. Ну, ясно, что не все в порядке с головой. Мы жили в этом Эстерзунде 8 дней. Я за 8 дней у них не видел ни одного полицейского в форме. Я за эти 8 дней не видел ни одной конфликтной ситуации на улицах. А у них круглые сутки под окнами стоят коляски, велосипеды, машины. Мысли нет ни у кого нагадить, что-то сломать. Ну, трезвые люди в этом городе живут. Совесть и стыд не пропившие. Мы все хотели увидеть хоть одного пьяного. Ну, раз продают, должен быть пьяный. За 8 дней видели всего двух пьяных. Один швед и один, к сожалению, русский. Причем люди идут, детей прижимают вот так, как мимо прокаженных. На этом конгрессе выступала министр труда Швеции. Молодая белокурая женщина вышла и заявила в зал. 8 из 16 членов правительства Швеции являются членами вашей трезвеннической организации. Принципиально никогда не употребляют ни пива, ни сигареты, ни вино, ни воду. Так вот, представители 112 стран мира встали и устроили овацию ей, этой женщине, министру. И дальше она сказала, как министр труда я вам докладываю, в Швеции есть проблема безработицы. Но на 99% проблема безработицы в Швеции связана с оставшейся алкогольной торговлей. Люди, которые ходят в алкогольные магазины, работать не хотят. Они получают большие социальные пособия и их там пропивают. А если, она говорит, их все-таки удается устроить на работу, они не могут показать нужное шведское качество труда. И далее она сказала, что правительство Швеции, по примеру правительства Норвегии, ставит задачу в 2000 году прекратить алкогольную торговлю вообще. А в Норвегии с 2000 года фактически прекращена и торговля табаком. А знаете почему? Да потому что в Норвегии и Швеции есть король и королева. Они шведы и норвежцы. И они любят свой народ. Они хотят, чтобы выросло здоровое, молодое, полноценное поколение. Кстати, Норвегия и Швеция – это две самых богатых, самых бурно развивающихся страны Западной Европы. А Норвегия 25 лет держит первое место в мире по зимним видам спорта. Их живет-то там 4 миллиона, треть Москвы. Вот на что способны трезвые люди. Вы когда-нибудь слышали об этом где-нибудь? Кто-нибудь об этом вам говорит? Я вам еще расскажу, как мы туда ехали. Это отдельное кино. Отдельное кино. У нас делегация 31 человек. Мы собрались в Санкт-Петербурге. И на автобусе интуристы нас должны были везти туда, в Эстерзунд и назад. В 10 утра подкатывает автобус. Выскакивает два разбитных лет под 45 шофера. Так, ну-ка быстро давайте тут. Кто-нибудь был из вас в Швеции? Нет, никто. А мы туда каждую неделю мотаем, все вам покажем, все расскажем, так сказать. Загрузились, сидим. Выходит, а им, этим двум шоферам, меняются обязанности гида. То есть они должны еще по договору нас знакомить с достопримечательностями, как там таможню, ну и так далее. И мы когда сели уже в автобус, выходит этот шофер и в этот самый микрофон говорит. Так, давайте будем решать вопрос, где и как будем курить. Будем курить на местах, будем курить в форточку или будем останавливаться, выходить и курить на улице. Давайте решать. Все сидят, молчат. Ну давайте, давайте, ваши предложения. Мы говорим, да мы не курим. Как не курить? Не курим. Все 31 человек? Все 31 человек не курит. Да вы что? Да не может быть. Мы говорим, точно. Они говорят, да вы что? Мы детские группы возим за границу, все дети до единого курят. Оказалось, курящих два шофера. А их двое только курящих. И они там форточку сосали, эту наркоту свою табачную. Ладно, едем дальше. Подъезжаем к границе. Они, опять он выходит с микрофоном и заявляет важную информацию. Знаете ли вы правила нашей российской таможни? Через границу беспрепятственно можно провести литр водки, 2 литра вина, 10 литров пива и сколько-то там штук, я уже или плачек, или блоков сигарет. Обычно после этого объявления в автобусе начинается переполох. Все, и говорит, если будет больше, отберут без разговоров. Так что между собой перераспределите. Обычно после этого дикий переполох, все начинают считать, ты вези это, я твое, туда-сюда. Все спокойно сидят, никто даже не шелохнулся. Интересно. Ну ладно. Проехали таможню. За таможней есть магазин свободной торговли, фришоп. И он говорит: ребята, я вас сейчас завезу в магазин, в котором есть абсолютно все. О, все, ну давай, конечно, дешевое. И подвозит к магазину. Заходим. Гигантский магазин. Вся стена уставлена бутылками. Ну, любые, вот какие только не... Уставлена бутылками. И вторая стена сигаретами. И маленький прилавочек, тут шоколадкой торгуют, и все. Ну, мы зашли, посмотрели шоколадку, вышли, стоим, ждем. А эти шофера коробки таскают в этот самый, в автобус. На нас: вы что стоите? Мы говорим: как что? А что делать? Как что делать? Покупайте финскую водку дешевую. Мы говорим: да мы не пьем. Ну, родным купите. Мы говорим: да у нас и родные все трезвые. Ну, друзьям куда? У нас и друзья. Да, ну, вас ладно. И эту водку туда, значит, в этот багажник они грузят. Переехали мы через финскую границу и приезжаем в город Тампере. Курортный городишко. И прямо напротив ратуши стоянка для автобусов туристических. На эту стоянку заезжает наш автобус. Только за автобус двери открыли, и из кустов полезли пьяные финны. Водка, 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 давай, водка, водка, давай, водка, давай. Ни у кого водки нет. Как водки нет? Russian, Russian. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. Водка где? Russian. Должна водка? Водки нет. Никто. А им обычно тут эту водку продают. А у них в Финляндии водка тоже страшно дорогая. И наши туристы возят, им ее продают в два раза дешевле. Это очень выгодно, эту водку возить. Шофера так стоят, прижались к этому самому, к рулю, и говорят: так, давайте так, вот там вот такие достопримечательности, а там еще красивее, давайте так, 3 часа идите гуляйте, гуляйте, а через 3 часа сюда приходите. Ну, мы пошли гулять, я оглянулся, смотрю, они там этой водкой, значит, торгуют, все, ладно. Утром переночевали, заезжаем на паром, великолепный 10-палубный паром. Переехали через залив финский и приезжаем в Швецию. Прошли паспортный контроль, штампики поставили, стоим, ждем наш автобус. А мы на верхней палубе, а автобус на нижней палубе в трюме ехал. Ждем, нет автобуса. Час, нет автобуса. 1.5 часа, нет, уже паром назад уплыл, а нашего автобуса, а там все вещи, все у нас. Мы, нашего руководителя: куда, что делать? Он говорит: сам не знаю. Побежал, где-то там бегал, искал, звонил. Смотрим, едет наш автобус. Подъезжает к нам, выходят 2 шофера, с вот такими квадратными глазами. Они говорят: ребята, мы впервые в жизни видели, как работает шведская таможня. Все ваши чемоданы, все трусы, все перещупали, перенюхали с собакой и так далее. 1.5 часа, бригада 10 человек. Мы, говорит, долго не могли понять, чего они ищут, чего им надо. И вдруг сообразили: господи, автобус из России. Нет ни пива, ни вина, ни водки, ни сигарет. Ну, значит, наркотики везут. То есть у них мысль одна, значит, раз они водку не везут, значит, наркотики везут, так сказать. Надо их искать и найти. Вот такая вот интересная, понимаете, вещь. Швеция – трезвая страна, потрясающая страна. Финляндия – спивающаяся страна, такая же, как и Россия. Никакого там сухого закона нет. Пивом упоили всех под завязку, но водка очень дорогая – 20 долларов. И этим финнам выгоднее взять билет в Санкт-Петербург на экскурсию, приехать, нажраться нашей дешевой водки, вернуться назад намного дешевле, чем свою там покупать. Вот почему говорят про финнов: у них там сухой закон, якобы водки нет. У них там все есть, к сожалению. И они просто у нас в 10 раз это все пойло дешевле. Ну, давайте я вам еще одну очень важную вещь расскажу. Очень важную вещь. Значит, проблема решения этого алкогольного вопроса очень и очень проста. Вот я вам говорю, все зависит от позиции первого лица. Первое лицо. Любого уровня. Председатель сельсовета, он может навести порядок в сельсовете и ввести там на территории трезвость для детей и для жителей. Мэр города любого имеет такие полномочия и право ввести, если он это захочет, понимаете? Мы готовы им помочь. Готовы помочь этим людям политику эту провести грамотно и правильно. И рассказать людям, объяснить. Многие, узнав все это, сами перестанут употреблять алкоголь. А те уж, кто не может, мы им создадим условия, чтобы спасти их от этого алкоголя и от этой самой беды. Все это вопросы решаемые. 64 страны мира живут в условиях полного 100% сухого закона. 64 страны мира. Я совершенно случайно услышал по радио, но я-то это, естественно, знал, о том, что в Египте действует сухой закон. По радио России Радио России дает рекламу «Москва-тур». «Москва-тур» приглашает всех в египетский курорт Хургада. Египет – это море, это солнце, дешевые фрукты. Все, приезжайте к нам на курорт Хургаду. Вы, конечно, знаете, что в Египте действует сухой закон. И за появление в нетрезвом виде 60 ударов палкой, полусмертельная доза и немедленная высылка из страны. У меня аж челюсть отпала. Ничего себе, по радио говорят, что в Египте сухой закон. Но на территории курорта Хургада сухой закон не действует. Запивайся там хоть сколько хочешь, колючей проволокой огородили, чтобы люди нормальные не видели, так сказать, этого разврата. Там чего хочешь, запивайся. Понимаете, 64 страны. Около 80 стран имеют ограничения типа шведские, то есть от детей убрано, от всех. Между прочим, Всемирная организация здравоохранения в 1975 году официально признала алкоголь наркотиком. Причем наркотиком номер один. Самый страшный и опасный наркотик на Земле – это алкоголь. В силу его распространенности и незащищенности широчайших народных масс от этой наркоты. Табак на 6-м месте по опасности стоит в этой классификации. В 1975 году главный нарколог СССР, некий Бабаян, в знак протеста, что Всемирная организация признала алкоголь наркотиком, вышел из этой антинаркотической секции ВОЗ. Наша страна не признала алкоголь наркотиком. Сам этот Бабаян спился, похоже, уже давно. Вот. И более того, Всемирная организация здравоохранения признает употребление алкоголя и табака разновидностью шизофрении. Вот вы идете и видите на плакате: курение вредит вашему здоровью. Употребление алкоголя, вот в Москве, все плакаты, внизу написано. Но если человек делает что-то сознательно, что вредит ему да здоровью, этот человек ненормальный. Это заболевание в психиатрии называется шизофрения. И эти люди являются алкогольными и табачными шизофрениками. Но есть люди, которые говорят: я курю, и мне хорошо, я выпью, и мне весело, прекрасно. Это еще более тяжелое психическое заболевание, когда человек наносит себе вред и от этого еще и получает удовольствие. Такое психическое заболевание называется мазохизм. И поэтому люди, которые говорят: я пью, курю, мне прекрасно, это люди алкогольные, табачные мазохисты. Это очень тяжелое психическое заболевание, от которого надо людей срочно, как говорится, избавлять. А вообще к подходу этой алкогольной решению проблемы существует всего два подхода. Есть подход, это борьба за трезвость, за отрезвление общества. И есть второй подход, который называется борьба с пьянством и алкоголизмом. В научном смысле в основе борьбы за трезвость лежит теория трезвости. А в основе борьбы с пьянством и алкоголизмом лежит так называемая теория культурного питья. Слышали, наверное, про такую, да? Теория культурного питья. И вот мы, обе эти теории вроде бы ставят задачу борьбы с алкоголизмом. Но на этом их сходство заканчивается, а дальше идет полная противоположность. Кто автор теории трезвости? Автор теории трезвости – величайшие русские умы. Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, академики Павлов, Бехтерев, Веденский, Углов – это авторы теории трезвости, это мировые величины. А кто автор теории культурного питья? Мы до сих пор не можем найти автора этой теории. Какие-то безвестные виноделы, виноторговцы, чтобы успешнее сдать свой наркотический продукт, они выдумали теорию культурного питья. В чем разница этих двух теорий? Как относятся к алкоголю одна и другая теория? Теория трезвости говорит однозначно: алкоголь – это самый опасный наркотик, с помощью которого уничтожают целые народы. Самый опасный наркотик. А что говорит теория культурного питья? А теория культурного питья говорит, что алкоголь – это специфический пищевой продукт. Специфический. Надо его продавать рядом с маслом, с хлебом, в гастрономии. Но продукт этот специфический. Почему-то этот продукт не рекомендуют детям. Почему – непонятно. Почему-то этот продукт не рекомендуют беременным женщинам. Почему – непонятно. Почему-то Лужков запретил продавать этот продукт на массовых мероприятиях в стеклянной таре, только в полиэтиленовых бутылках. Потому что выяснилось, что люди, наевшись этого продукта, начинают бутылками друг друга убивать и милиционеров убивать. Специфический пищевой продукт. Против кого направлена эта теория? Теория трезвости направлена на то, чтобы наши дети были трезвыми всегда, чтобы выросло трезвое поколение, они стали трезвыми отцами, трезвыми матерями, нарожали полноценнейших детей, здоровых и сильных, чтобы наша Родина крепла и процветала. А против кого направлена теория культурного питья? Можно ли алкоголиков научить пить культурно, как вы думаете? Призывать их пить культурно? Нет, невозможно. Алкоголик пить культурно не может. Он может либо пить, либо не пить вообще. Два ситуации. Но культурно пить он не может. И вот был такой певец, многие помнят, Валерий Ободзинский. Помните, льет ли теплый дождь? Ну, популярнейший был певец. Он пел 3 года, звезда была эстрады, и вдруг он пропал. Пропал нету Ободзинского, понимаете? Пошел слух, что он в Израиль уехал. Но потом выяснилось, что он не еврей, а поляк. То есть куда делся Ободзинский? И вот спустя 20 лет его разыскали в Москве. Грузчик в винном магазине, Валерий Ободзинский. Расплылся, весь больной, весь прям смотреть на него страшно. Петь он уже не может, пропил, прокурил голос. И с ним телепередачу. И он рассказал свою историю. Он к 19 годам был законченный алкоголик. Он спился с 13 по 19 лет, спился напрочь. А потом вдруг перестал пить и начал петь. И стал звездой. Но у него был импресарио пьющий. И этот импресарио его все заедало, что с ним Валера не пьет. И он все его уговаривал, ну выпей, Валера, ну выпей хоть рюмочку, ну выпей хоть немножечко вот со мной, из уважения ко мне и так далее. И как-то после очередного концерта, тяжелый концерт, он согласился. И эту рюмочку взял, коньяка выпил. И ушел Валера в этот же день в глубочайший огромный запой. Неделю он из этого запоя выходил, сорвали все концерты, все сорвалось. Второй запой, третий. Росконцерт с ним расторг контракт. Ну, понятно, что взрывает концерты, это же страшно. Его выгнали отовсюду. И он в винный магазин пошел грузчиком работать, при вине там. И спустя 8 месяцев после этой телепередачи он уже умер. То есть все конец. Понимаете? Значит, культурно призывать алкоголиков пить невозможно. Алкоголик может либо пить, либо не пить. Теперь люди, которые пока пьют культурно. Какой смысл их призывать пить культурно, когда они уже пьют культурно? То есть на них это никак не действует. Еще культурнее, что ли, пить? А против кого направлена эта теория? Она, эта теория, направлена против наших детей, которые вообще не пьют. И детям говорят, выпей, ты пей культурно, пей умеренно. Если бы пришел владелец винного магазина в школу и сказал, ребята, приходите, пейте водку, пиво, вино, сопьетесь, станете бомжами, сдохните под забором. Какой-нибудь ребенок бы на эту рекламу клюнул бы? Да нет, конечно. А он приходит и говорит, ребята, приходите ко мне, пейте, только хорошее вино, там, водку, под закусочку, немного, культурно. Ему важно, чтобы они только начали пить, понимаете? Вот где это идет. Чтобы сломать у детей естественную трезвость. Это самая провокационная вражья теория, направленная, чтобы наших детей споить. Вот против кого направлена теория культурного питья. Поэтому те, кто говорит, я пью культурно, пью умеренно, я всегда этим людям говорю, вы наносите вред обществу в 1 000 000 раз больше, чем алкоголики и пьяницы. В 1 000 000 раз больше. Потому что дети на вас смотрят и говорят, о, можно пить, смотри, он пьет, еще под забором-то не валяется. Я буду не как этот, а как вот тот пить. И поэтому вот эта теория культурного питья, которую внедряют со всех углов в наше сознание наших детей, она просто преступна. А мы должны с вами учить детей трезвости. Я обращаюсь здесь, конечно же, к учителям и к педагогам. Вы здесь интеллигенция. Это традиция русской интеллигенции спасать свой народ, спасать народ. Я вот счастлив и рад, что церковь здесь вот лицом, наконец, повернулась к этой проблеме. Но ведь и вы должны, учителя, врачи, сказать свое слово. Вы представляете, вот на том Божьем суде с каждого из нас спросят, с каждого спросят. Вот ты лично конкретно что делал, когда народ твой на этой алкогольной дыбе распинали? Ты-то что делал? Сидел, культурно пил, так смотрел, как оно все исчезнет с лица земли. С каждого спрос будет. Поэтому я хотел бы пожелать вам, чтобы вы очень серьезно разобрались с этой проблемой, включились в вот это мощнейшее движение за трезвый образ жизни. Я еще раз повторяю, не здоровый образ жизни, а трезвый образ жизни. Потому что при слове «здоровый образ жизни» все понимают. Человек поработал, вечером волейбольчик погонял, пиво попил. Вот это вроде и есть здоровый образ жизни. Я не веду здоровый образ жизни. Я веду трезвый образ жизни. Я сознательно отказался от этой отравы. Причем я отказался не для того, не потому, что у меня там печенка, селезенка болит. Я отказался от этой отравы, потому что народ мой уничтожает. Я народ свой трезвостью спасаю. Это оружие, понимаете? Вот это вот и есть мотив мой, что я веду эту трезвую жизнь. Кстати, у меня дети выросли трезвые, семьи у них трезвые, братья мои трезвые, семьи у братьев, друзья мои все трезвые. Мы только трезвые люди можем спастись в этой ситуации. Поэтому я призываю вас серьезно пересмотреть свои понимания. Сухой закон можно ведь принять и для себя, правда? Вот у меня в семье 21 год сухой закон. Великолепно живем. Нет у нас этой отравы, ни алкоголя, ни табака. Даже разговоров, даже шуток на эту тему нет никаких, понимаете? Выросли дети, вырастут внуки трезвые. Великолепно. Мы спасемся. Те, кого уже с пивом, с кружкой, на них уже крест поставили. Их уже мировое правительство выкинуло с лица нашей земли. В 94 году я полтора месяца был в Государственной Думе, работал там, помогал депутатам, коммунистам. Они на фоне беспредела алкогольного, который Ельцин устроил, Ельцин же разрушил государственную монополию, отдал алкоголь, наркотик и табак в частные руки, а ведь это 1000% прибыли алкогольная торговля дает. Это же наркотическая торговля. И в Государственной Думе коммунисты, фракция коммунистов, приняла решение, нужно срочно принимать закон о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции. И я, как эксперт, работал с этой группой коммунистов, мы готовили вот этот самый проект. Как только узнали, что мы подключились из Академгородка к этой работе, в эту группу сразу прилетели демократы, прилетели всякие сволочи депутаты и начали это дело там мутить воду, чтобы не дать это сделать. Я тогда сказал ребятам коммунистам, кстати, он из Твери был, Тверской был, Владимир Александрович, депутат от Тверской области, он председатель колхоза. Я его сразу спросил, я говорю, ты почему этим занялся? Он говорит, мой весь район уже уничтожили алкоголем. Если я, говорит, это хотя бы сделаю, то я уже жизнь свою оправдаю. Я говорю, все, буду тебе помогать. И я ему сказал, в этом законе должно быть 4 момента, за которые держитесь зубами. Все остальное можете сдать, но 4 момента должно быть. Первый момент. Алкогольными изделиями считаются любые изделия крепостью свыше 1,5 градусов. Это во всем мире стандарт. Если 1,5% алкоголя, 1,5 градуса, это уже алкогольное изделие, на него распространяется регулирование, как на алкоголь. Раз. Второе я ему говорю. Вы должны добиться полного запрещения любой рекламы алкоголя и табака. Любой. Два. Третье. Вы, говорю, должны добиться в этом законе, чтобы было право местного запрета. Чтобы местные органы власти любого уровня, вплоть до сельсовета, могли запрещать по любым причинам торговлю алкоголем, табаком на своей территории. И четвертое, чтобы это 21 год и запретить на любых массовых мероприятиях и вблизи школ, детских садов и так далее 500 метров. Сдались они, не 500, там 300 сделали вокруг школ, ну, радиус уменьшили и все. И они это дело отстояли. Приняли закон Государственная Дума, а тогда было много депутатов еще вот в те годы, и не вся она была, понимаете, из этих едоросов, которые едят Россию. Вот. И они приняли этот закон. Ельцин год этот закон не подписывал. Год. Наконец Ельцин его подписал. Как только Ельцин подписал этот закон, мы вздохнули. Слава Богу. Спустя неделю в эту Думу пришло представители пивного лобби. Принесли огромные взятки, купили этих депутатов-демократов, и спустя неделю после принятия этого закона, с голоса сразу в 4 чтениях, они приняли поправку к этому закону. Всего два слова. Алкогольными изделиями считаются любые изделия крепостью выше 1,5%, запятая, кроме пива. И все. И началась пивная вакханалия. Пиво у нас в стране, это абсурд, не считается алкогольным изделием. Его можно в детском саду продавать, все что угодно делать. Кстати, пиво – это самый опаснейший алкогольный яд. Пиво – это наркотик для молодежи. У нас на озере Тургаяк мы каждый год собираемся на слеты на Южном Урале. Много народу, до 3500 трезвых людей со всей страны слезают. С семьями мы там 10 дней живем, палаточный лагерь, все. И вот у нас одна женщина, она где-то из Кировской, что ли, области, работает в системе образования. И они каждый год в военкомат подают списки новых призывников, ну, очередного года рождения. И говорит, в этом списке мы всегда инвалидов детей подчеркиваем. Инвалиды и дети подчеркиваются красным фломастером. И тут мы, говорит, составили списки призывников и отправили в военкомат. Военком нам звонит. Вы что же это там, мышей не ловите? Вы что же это не отметили инвалидов-то красным в этом списке? Мы, говорит, бросились, начали искать и выяснили. Дети 1988 года рождения, нет ни одного инвалида. Вы представляете? Это самый трезвый период, антиалкогольная кампания, когда в три раза сократили продажу алкоголя. Дети-то все здоровые родились. Это последняя наша надежда генетическая, дети рождения 87-го, 88-го, 89-го года. Вот их сейчас пивом убивают. Их генофонд разрушают пивом, вот этих вот детей, понимаете? Вот их сейчас добивают с помощью этого пива. При варке пива добавляется хмель. А когда хмель варится, из него выделяется вещество под названием эстрагон. И это вещество очень похоже на женский гормон эстрадиол, фактически идентично. И когда мужчина пьет пиво, у него в кровь попадает много женских гормонов. И у него смещается гормональное равновесие. Это было давно известно. Вот, кстати, чем отличается мужчина от женщины? Ну, вопрос, конечно, глупый. Мужчина родился мальчиком, а женщина родилась девочкой. Не только этим и даже не столько этим. Основное отличие мужчины от женщины состоит в том, что у мужчины в организме в крови основной мужской гормон содержится. Этот гормон называется тестостерон. Мужской гормон. Тестостерон. А женских гормонов два. Прогестерон и эстрадиол. Эстрадиол. Этот гормон мужской, а эти два гормона женских. И в науке известно явление, которое называется феминизация алкоголиков и маскулинизация алкоголичек. В чем заключается это явление? У мужчины в организме в основном тестостерон и очень немного женского гормона, очень-очень немного. И поэтому мужчина и есть мужчина. Вот я мужчина, у меня в организме основной гормон тестостерон. У меня мужской голос, мужской характер, у меня мужские повадки, у меня есть мужское влечение к женщинам. Это тоже, кстати, определяется наличием вот этого гормона. У меня мужская фигура, плечи, все. А у женщин основной гормон прогестерон. И это придает им женственность. У них мягкий голос, мягкий характер. У них кокетство, вот желание нравиться мужчинам. Это тоже определяется только наличием вот этого гормона в крови. Материнское чувство определяется вот этим самым гормоном, понимаете? Но когда мужчина начинает употреблять алкоголь, молекула спирта в крови, встречаясь с молекулой тестостерона, а тестостерон это длинная органическая молекула, молекула спирта вступает с ним в химическое взаимодействие и отрывает от него один углеродный комплекс. И тестостерон превращается в эстрадиол. И напрямую у него с помощью алкоголя его мужской гормон превращается в женский. И у мужчины гормональное равновесие столько мужского, а вот столько женского начинает смещаться. Женского становится все больше и больше. И мужчина начинает превращаться в женщину. У него утончается голос, у него пропадает мужество, он всех пугается, боится. У него пропадает полностью интерес к женщинам, у него только один интерес к алкоголю. У него фигура меняется, начинают плечи сжиматься, таз раздаваться. То есть чисто женские признаки у него начинают появляться у этого мужчины. И это называется превращение мужчины в женщину. Феминизация алкоголиков. А женщина, употребляющая алкоголь, тоже интересно. Когда у ней в организме молекула спирта сталкивается с молекулой прогестерона, отрывает от нее два углеродных комплекса, и прогестерон превращается в тестостерон. И у женщины, вместо того, чтобы быть основной женский гормон и мужской, начинает увеличиваться количество мужского гормона. И женщина начинает превращаться в мужика. грубеет голос, грубеют повадки, она, это, у ней пропадает кокетство, у ней пропадает материнский инстинкт, потому что нет этого гормона у ней в организме. У ней начинает фигура меняться, плечи раздаваться, таз стягиваться. Вы обратите внимание, женщины, которые стоят в магазине там за платьями модными, и женщины, которые стоят за пивом, они внешне совершенно разные, они друг на друга абсолютно не похожи. Понимаете? Вот что интересно. Превращается, это называется маскулинизация алкоголичек, превращение женщин-алкоголичек в мужиков. Любопытно, что когда перестает человек употреблять алкоголь вообще, начинает гормональное равновесие восстанавливаться. И прямо на глазах видно, снова алкоголик, возвращается к нему мужские повадки, мужество, голос, и у женщин восстанавливаются их женские функции. Так вот, пиво, в пиве, когда начинают варить пиво, то там появляются эстрогены. А эстрогены – это почти женские гормоны эстрадиол. И когда этот пивопиец пьет, мужчина, это пиво, у него сразу повышается уровень женских гормонов в крови. У него пропадает мужское начало, пропадает интерес к женщинам. Чехи, которые поспились уже с пивом, помните, козел там кого-то бодал, жаль, насмерть не забодал, у них есть поговорка: любитель пива подобен арбузу. У него растет пузо и сохнет кончик. Кончик сохнет. И вот обратите внимание, сразу после рекламы пива идет реклама средств от импотенции. Вот прямо в связке идут пиво и тут же золотой там конек и прочее. Потому что человек, мужчина, употребляющий пиво, он теряет детородную функцию. Он становится импотентом очень и очень быстро. Вот это страшная агрессия. Но что происходит с женщинами, которые пьют пиво, еще страшнее. У женщин появляется огромный избыток женского гормона. И они превращаются в агрессивных самок, понимаете? Это агрессивные самки. У них уже вообще им уже ничего не надо, у них это просто ужас какой-то. Кстати, вот поили мышей пивом. И у самок мышей, тех, которых поили пивом, за счет того, что поили пивом, в 4 раза увеличивался размер матки у этих мышей, заполнялся слизью, то есть они становились агрессивными сексуальными особями. А интересное дело, молодые люди и девушки пьют пиво. У этих, а эти не могут, то есть они ж пиво, нет? И получается страшный дисбаланс, в обществе дисбаланс просто страшнейший. Вот что такое пиво. Кстати, я вам еще хочу сказать одну вещь, шампанского уже все понакупили. Так вот, шампанское и пиво — это самые ядовитые алкогольные изделия, которые только изобретены дьяволом. Шампанское и пиво. И у человека употребить стакан шампанского вовнутрь намного вреднее, чем употребить стакан спирта. И я вам берусь это научно доказать. Вот представьте, сейчас бы открылись двери, заскочили лихие люди, руки-ноги мне заломили и залили бы в рот мне стакан спирта. Что бы со мной произошло? Извините за натурализм, меня тут же вывернуло бы всего наизнанку. Почему? Да потому что через рот в организм вводится страшный яд. Первая реакция здорового организма на яд – рвотный рефлекс. А шампанское – другое дело. Там этого яда всего 11%. Этот яд очень удачно замаскирован остатками виноградного сусла. Рвотный рефлекс на шампанское даже у грудных детей не срабатывает. То, что шампанское и пиво газировано вот этими газами, которые напукали туда при подыхании бактерии, в этом его самая дьявольская сущность. У человека процесс всасывания начинается в тонком кишечнике. Но если жидкость газирована, то процесс всасывания начинается прямо с языка и пищевода. И поэтому процесс одурения человека от водки и от шампанского и пива резко отличается. Когда человек травит себя водкой, вот он ее заглотил, она дошла в желудок, прошла 12-перстную кишку, дошла до тонкого кишечника, там только начинает спирт всасываться в кровь. Проходит много времени. А когда он употребляет шампанское, спирт начинает всасываться прямо с языка в кровь. И концентрация алкоголя в крови при употреблении шампанского пива нарастает быстро и скачком. У пьяниц есть даже такое крылатое выражение – «шампанское ударило в голову». Вот он, пьяница, пьет шампанское, вот оно пошло, сосались, кровь склеились, эритроцитики, пошли склеечки, бабах, ударили по мозгам. Он чувствует момент, когда начинают разрушаться мозги. Про водку я такого не слышал. А пиво бьет, мозги тоже бьет. Именно из-за того, что там эти газы. Любого человека, даже такого здорового, как я, посадите в клетку, каждый день мне выпаивайте стакан шампанского, через год я выползу из этой клетки законченным алкоголиком. Вот что такое на самом деле шампанское и пиво. Это самые страшные, самые ядовитые алкогольные изделия, и в первую очередь для детей и молодежи. И это знают наши враги. И поверьте, уважаемые ребята, врагов у нашей страны предостаточно. Предостаточно. Бдительность нашу они усыпили полностью. Поэтому пора просыпаться. Вы молодые люди, вам жить дальше. И с чем вы дальше пойдете по жизни, зависит сегодня. То ли вы по кривой вниз пойдете, то ли вы действительно станете достойными гражданами. И этому мировому правительству мы по зубам все-таки врежем, как в свое время врезали Гитлеру, Наполеону, врезали Батыю. То есть наш народ умеет это сделать, и слава Богу. И самое главное, вот тут меня просили тоже сказать, самое главное, что уничтожает алкоголь, он уничтожает душу нашего народа. Душу. Вы понимаете? Ведь пьяница первое, что пропивает, не штаны. Он пропивает стыд и совесть. А ведь стыд это охранное... Что отличает человека от собаки? Стыд у человека. Стыд есть и совесть. Понимаете? Я не потому не ворую, что я милицию. Мне стыдно воровать. Я не потому что-то... Мне стыдно. А вот алкоголь этот стыд убивает в самую первую очередь. И что мы пропиваем? Во всем мире были высшие нравственные ценности. Русская душа, русский солдат, русский человек. Вот что пропивается сейчас у нас. Вот этот русский, понимаете? И солдат, и человек. Поэтому я думаю, что не дадим мы нашей родине погибнуть, тем более такие силы поднимаются. Ну а сейчас, уважаемые ребята, уважаемые коллеги-педагоги, разрешите мне от вашего имени поблагодарить меня, надеюсь, за очень полезную, интересную лекцию. Вам всем еще раз здоровья, счастья, с наступающим Новым годом. Спасибо большое.